Истинное Я или мир? 4 июня 1992 года. Привет всей компании! Как всегда, я рад снова видеть вас. Я люблю каждого из вас такими, какие вы есть. Забудьте о прошлом. Оно реально только в том случае, если вы думаете о нем. Вы — это полная свобода, абсолютное блаженство. Многие из вас верят, что вы связаны. Что вы связаны с прошлым опытом, связаны с вашей кармой, связаны с богатством или бедностью, связаны со здоровьем или болезнью, связаны с горем или счастьем. Все эти внешние вещи — кабала. Правда же в том, что вы уже погружены в сознание, которое и есть та истина, которую вы искали. Когда вы проходите через много переживаний, тогда вы начинаете искать учителя или гуру, который может освободить вас, который может дать вам освобождение, который может сделать что-то для вас. Может оказаться, что для того, чтобы прийти к тому месту, откуда вы начинаете искать какого-то учителя, способного сделать вас полностью свободными от этого мира и этой вселенной, вам потребуется множество воплощений. Но еще раз, конечная истина заключается в том, что вы уже свободны. Вы есть то сознание, которое является реальностью. Той реальностью, которую вы искали. Той реальностью, про которую вы думаете, что она уклоняется от вас. Вы есть то прямо сейчас. Что я имею в виду, говоря, что вы чистое сознание? Сознание — это сила, которая осознает себя. Сознание осознает себя как абсолютную реальность, как чистое осознавание без усилий. Оно всепроникающее. Оно занимает все пространство. И это то, что вы есть. Вы погружены в него. Вы есть не что иное, как это. Все остальное является иллюзией. Буквально все. Все, что вы искали, все, что вы ищете, все ваши обиды, все ваши страхи, все то, что заставляет вас грустить, не существует. Тем не менее, каким-то образом кажется, что все это существует, потому что вы чувствуете все эти вещи. Тем не менее, пройдя через эти переживания и превзойдя их еще в детстве, я могу заверить вас, что они не существуют. Мир не существует, как это нам кажется. Вселенная не существует, как это нам кажется. Бога нет, хотя вы думаете, что он или она существует. Ваше тело не существует, как вам это кажется. Ваши мысли и ваш ум не существуют. Вы — это абсолютная реальность, полная свобода, блаженство. Больше ничего не нужно искать. Вы пришли в свой собственный дом. Теперь вы полностью свободны. Разве это не хорошо? Смех. И это наверняка хорошо. Некоторые из вас как-то странно смотрят на меня. Смех. Вам нужно подтверждение? Смеяться. Конечно. Я не знаю, вы должны сказать мне. «Все нормально», — смеется. Существует только один. Не два, не три, не четыре, не пять. Есть один. Вы — этот один. Вы всегда были этим одним. Что бы вы ни делали, вы все равно будете этим одним. Вы всегда думаете... Почему вы должны думать? Вы думаете, что вы должны думать. Однако нет того, кто думает. Вы думаете, что вы должны знать. Однако нет того, кто знает. Вы думаете, что вы должны быть. Однако нет бытия. Это просто есть. И вы – это естьность. Когда вы признаете, что вы есть та сила, то больше ничего не сможет повредить вам. Когда вы признаете, что вы есть одно, вам не может быть нанесено больше никакого вреда. Если вы признаете, что вы есть чистое сознание, то это подобно тому, что иметь на своей стороне целую армию, так сказать, армию ангелов, которая защищает вас, направляет вас, ведет вас к цели, какой бы она ни была, если есть такая вещь, как цель. Смех. Мы все хотим иметь цель. Как может быть цель, если вы уже то? Но все же хочется говорить себе, с каждым днем мне во всех отношениях становится все лучше и лучше. Ученики смеются. Этот день никогда не наступает, потому что вы откладываете его на будущее. Парня, который сформулировал эту аффирмацию, кажется, звали Эмиль Куэ. Я много лет помню эти слова. Он никогда не говорил, сколько людей излечились или исцелились, произнося эти слова. «Моя мать делала это в течение нескольких часов подряд. Она повторяла это, повторяла и повторяла. Что-нибудь когда-нибудь произошло?» «Она родила Генри». Смех. «Ни черта». Смех. «Ей стало хуже, когда вы появились?» «Ну, возможно, бывало и такое». Смеется. «Но нет никакой силы, которая могла бы сделать вас лучше, дать вам больше счастья, принести вам много радости и любви. Откуда все это могло бы взяться? Должна была быть какая-то сущность, которая сделала бы это». «О, безусловно, это помогает в тех случаях, когда вы хотите обвинить Бога или почтить Бога. Это дает вам возможность чувствовать себя менее виноватым. Но когда вы начинаете понимать, что Бога нет и некому обратиться, то некоторым из вас становится немного страшно, не так ли? Ибо все эти годы вы, по тому или иному поводу, обращались к Богу, и это успокаивало вас. На самом деле вы обеспечивали себе покой. Покой – это сама ваша природа. Вы спокойны. Благодаря вашей системе убеждений, благодаря вере в Бога, вы естественным образом начинали чувствовать себя намного лучше, когда вы молились этому Богу, потому что вы опустошали себя от всего того барахла, которое было внутри вас. Вы молились изо всех сил. Для многих людей это хорошо. В этом нет ничего плохого. Но по мере того, как мы взрослеем, по мере того, как мы растем духовно, мы начинаем осознавать, что есть только то, что всегда было. Существует только то, что есть. Есть только то и ничего другого. И точка. Что это то? Этому нет объяснения. Еще раз. Конечное никогда не сможет понять бесконечное. Практически невозможно, чтобы конечное поняло бесконечное. Что же тогда можно сказать? Должен ли я 2-3 часа читать вам проповедь и рассказывать всевозможные приятные вещи, чтобы заставить вас хорошо себя чувствовать? Но затем, когда вы выходите в эту дверь, к вам возвращаются все страдания, все то, о чем вы думали и что чувствовали, все ваши страхи и разочарования. Вы должны каким-то образом вырасти и признаться себе: «Я есть то». Когда вы понимаете, что вы есть то, не пытаясь при этом объяснить себе, что такое то, вы наполняетесь энергией, потому что вся энергия во Вселенной функционирует через вас и в качестве вас. Вы становитесь сутью всех вещей. Вся Вселенная спешит к вам, ибо вы есть то. Иногда достаточно трудно понять, как вы можете быть сущностью всего и чувствовать при этом, что вы человек. И некоторые из вас действительно чувствуют свою индивидуальность. Вы действительно чувствуете это глубоко внутри. Вы чувствуете глубокое разочарование, скрытые страхи, какие-то телесные ощущения, которые заставляют вас чувствовать себя несчастными. Эти вещи не могут существовать, если вы понимаете истину, о которой мы говорим. Основание вашего существования – это сознание, а сознание подобно классной доске. Все деревья, горы, красота, уродство – изображения на доске. Просто изображения все время меняются, подобно тому, как вы стираете с доски одни изображения и рисуете другие. Сама же классная доска всегда остается неизменной. Доска никогда не меняется. Вот почему я могу честно сказать, что вы – это вся Вселенная. Иногда вы способны признать, что вся Вселенная находится внутри вас, но при этом вы все еще думаете, что вы – это тело. Но я говорю вам, что вся Вселенная, в том числе и ваше тело, это просто наложение на школьной доске или на истинное «я». Представьте это. Все, что существует, все, что кажется существующим, это изображение на истинном «я». И вы есть истинное «я». Люди приходят в это учение, в это сознание, люди пробуждаются к этой истине отнюдь не путем ее анализа. Вы можете поразмыслить над этим, это правда. Вы можете поразмыслить над тем, что вы подобны классной доске, а ваше тело и все образы этой Вселенной наложены на эту доску, на сознание. Но не пытайтесь выяснить, как это работает. Не пытайтесь анализировать это. Зачем? Вы используете свой конечный ум. Помните, что вы не можете использовать конечный ум, пытаясь понять бесконечное. Очень много раз великие умы делали это. Ученые мужи пытались анализировать это, пытались разделить это на составные части, доказать это и прийти к каким-то выводам. У них ничего не получилось. Вот почему в большинстве писаний мира сказано, что для того, чтобы познать истину, вы должны уподобиться новорожденному младенцу. Почему? Потому что новорожденный младенец не думает. У него нет мыслей, чтобы одурманить его, сделать его нечистым. Большинство из вас боится перестать думать. Вы верите, что придут какие-то злые духи и вселятся в вас. Вы верите, что вы уподобитесь бревну, станете бессловесным овощем. Это очень далеко от истины. Было не так мало людей, которые пробудились, стали чистыми, которые стали самореализованными. И эти люди в большинстве случаев остались сами собой. А многих из них вы никогда не слышали. Нет никого, кто мог бы подтвердить это вам. Только я, сумасшедший и старый, говорю вам эти вещи. Поэтому вы боитесь отпустить, ибо вы не знаете, что произойдет, если вы отпустите. Люди говорили мне об этом. «Да, Роберт, я боюсь отпускать, потому что если я отпущу, то могу потерять интерес к своей работе, и могу потерять интерес к моей семье, и могу потерять интерес к тому, что мне нравится, к тому, что я люблю делать. Я могу стать овощем». Ничто не может быть дальше от истины. Когда вы полностью отпускаете, когда вы полностью задаете себя вашему истинному «я», когда вы не пытаетесь анализировать вещи и понимать их, когда вы перестаете пытаться использовать свой мозг, свой ум для того, чтобы прийти к каким-либо выводам, тогда то, что мы называем истинным «я», занимает свое место, ибо есть только истинное «я» и изображение. Нет ничего другого, нет ничего между ними, нет никакого чистилища, нет места между истинным «я» и вами, тем, что кажется вами. Существует только истинное «я» или сознание. Но что же вы делаете? Вы думаете, что сознание или ваше истинное «я» — это ваше тело. Такую ошибку вы делаете. Когда вы отпускаете понятие тела, тогда истинное «я» сияет во всем своем великолепии и славе полностью само по себе. Вы не проходите ни через какие этапы. Нет никаких этапов, которые вы проходите один за одним. Вы либо одно, либо другое. А все так называемые этапы, через которые, как вам кажется, вы проходите, это часть другого. В священных писаниях это формулируется следующим образом. «За кем последую я в этот день? За Богом или за Мамонной?» Мамонна — это относительный мир, включая ваше тело. Бог — это сознание, истинное «я». И вы должны решить, за кем вам следовать. У вас есть эта свобода. У вас есть свобода принять для себя истину, принять свою реальность. Но если вы ходите вокруг да около, тревожись, торопясь, опасаясь, раздражаясь, жалуясь, думая, будто что-то сдерживает вас, анализируя свои сновидения, практикуя все виды оккультизма, то вы создаете себе дальнейшие иллюзии. Вы сами создаете все это для себя. Постарайтесь запомнить то, что я говорю. Существует только одно или другое. Не существует трех планов бытия, четырех планов бытия. Не существует вещей, которые вы должны преодолеть, которые вы должны превзойти или преобразовать. Все это ерунда. Существует только Бог или Мамон, истинное «я» или мир. Сделайте свой выбор. Вы свободны в своем выборе. Позвольте еще раз заверить вас, что волноваться абсолютно не о чем. Вы никогда не станете овощем. У вас никогда не будет желания уйти жить в пещеру, отказаться от своей семьи, от вашей работы или сделать что-то подобное. За исключением тех случаев, когда это вам было предназначено с самого начала. Если бы вы должны были сделать это с самого начала, то вы бы уже сделали это. Другими словами, я пытаюсь сказать, что когда вы приходите в свое истинное «я», настоящее истинное «я», то не происходит никаких реальных больших изменений в вашей жизни. Это важно понять. Большинство людей верят, что после того, как они превратились в истинное «я», после того, как они освободились, они становятся своего рода святыми и могут прогуливаться на седьмом небе, проходить через огонь, они не тонут в океане, они могут прыгать с мостов и летать. Такое происходит, когда вы принимаете ЛСД, смех, а не тогда, когда вы становитесь самореализованными. Когда вы пробуждаетесь, то вы выглядите точно такими же, как сейчас, только вы полностью свободны. Вот и все. Вы полностью, абсолютно свободны. Окружающие вас люди будут по-прежнему видеть вас такими же, как сейчас. Они не увидят никакого отличия. Если они находятся с вами 24 часа в сутки, то заметят, что вы больше не реагируете на происходящее. Они заметят, что вы стали воплощением покоя, что вы всегда счастливы, что вас ничего не беспокоит. Но у вас по-прежнему будет то же самое тело, до тех пор, пока не придет время покинуть его. Тут абсолютно нечего бояться. Это замечательное переживание. Почему бы не сделать это? Я забрал все ваши страхи, все ваши расстройства, и вы знаете, что ничего странного не произойдет. Так что брось это прямо сейчас. Станьте свободными, освобожденными. Отпустите. Вы отпускаете? Смех. Судя по выражению лиц некоторых из вас, вы держитесь за свою драгоценную жизнь. За что вы держитесь? Я полагаю, что отпустить полностью не так просто, даже если вы хотите этого. Запомните, вам понадобилось очень много воплощений, чтобы стать тем, что вы есть сейчас. Такое тело, которое вы сейчас носите, достается нелегко. Так не бывает. Вы должны были каким-то образом заработать его. Это тело вы, так сказать, заработали. И вам хочется верить в то, что для получения этого тела вам потребовалось много воплощений. Вот почему вы боитесь отказаться от него. Это похоже на то, как вы носите блузку или рубашку в течение 30, 40, 50 лет. Вы так привыкли к ней. Даже если кажется, что она износилась и практически истлела, вы все равно не хотите расставаться с ней. Поэтому кто-то должен забрать ее у вас и выбросить.
«Это и есть ваша работа!» — смех.
«Именно это я и делаю». И тогда вы можете немного поплакать. «Пропала моя любимая рубашка, моя любимая блузка». Но вскоре вы забываете о ней. Скоро появляются новые рубашки, блузки, а на старые вам уже наплевать, с ними покончено. То же самое касается тела, мыслей, ума, ваших переживаний, всего того хлама, из которого вы сделаны. Вы боитесь бросить всю эту чепуху, потому что вы так долго таскали ее за собой. И тут прихожу я и говорю: «Бросьте это». С одной стороны, вы говорите: «Я хочу бросить это». С другой, вы боитесь бросить это. Потому что, как я уже говорил раньше, ваш ум продолжает твердить вам: «Не бросай это. Может произойти то, может произойти это. Ты станешь овощем, ты потеряешь интерес к работе, ты забросишь все свои развлечения». Так ваш ум играет с вами в игры. Ваш ум твердит вам это. Вот тут и приходит время садханы. Теперь вы знаете причину, по которой мы выполняем садхану. Садхана просто делает вас сильными умственно и физически для того, чтобы вы были в состоянии отпустить. Вот и все, что делает садхана. Садхана никогда не сделает вас просветленными. Она делает вас однонаправленными, так, чтобы ваш ум был полностью сосредоточен на поисках реализации. Она делает вас сострадательными. Она развивает смирение и силу. Она превосходит все страхи. И когда вы, наконец, добираетесь до этого места, внутренний гуру завладеет вашим умом, втаскивая его в сердце, и вы становитесь освобожденными. Но пока вы не станете достаточно сильны, чтобы это произошло, вы будете оставаться такими, как сейчас. Есть люди, которые водят машину только по воскресеньям и потому не умеют по-настоящему ездить. Некоторые люди, приходящие сюда, подобны таким воскресным водителям. Они слушают, что я говорю. Это звучит хорошо, это хорошая беседа. Они идут домой и рассказывают о том, что слышали, но продолжают жить по старинке. Они ничего не бросают, они просто продолжают добавлять. Это подобно переполненному мусорному ведру. Они все продолжают и продолжают класть в него мусор. В него уже больше не влезает, но они каждый раз утрамбовывают его и снова напихивают в него мусор. Смех. Вот что делают некоторые из нас. Мы добавляем к тому, чему мы уже научились, еще больше садханы, еще больше учений. Мы носимся по всему миру от учителя к учителю, стараясь добавить себе еще, еще и еще. Я же говорю, что вам не нужно добавлять. Вам нужно опустошать. Поэтому зачем вам еще книги? Зачем вам еще учителя? Вам нужно опустошить себя от того, что вы изучили. Вы должны захотеть стать полностью пустыми и свободными. И тогда что-то случится с вами. Это причина, по которой я повторяю, что вы должны быть полностью и абсолютно честными с самими собой. Не дурачьте себя. Посмотрите на себя, и вы увидите, что вы из себя представляете. Вы увидите, что вы делаете в течение всего дня, как вы реагируете на происходящее. Не игнорируйте эти вещи. Не воображайте, что они не существуют. Если у вас плохое настроение, если вы много гневаетесь, если вы всегда стараетесь сделать так, чтобы все было по-вашему, то именно эти вещи сдерживают вас. Это именно то, от чего вы должны избавиться. Вы должны добраться до такого состояния, когда у вас нет мнения ни за, ни против. Конечно, это тоже непросто, потому что вы говорите себе: «Как я смогу идти по жизни, если у меня нет своего мнения, если я ни за, ни против?» И я пытаюсь вам все время объяснять, что внутри вас есть что-то, что возьмет все на себя и сделает так, что ваши действия будут правильными. Вы будете все делать правильно. Когда ваш ум перестает функционировать и становится пассивным, тогда то, что мы называем сознанием или истинным «я», немедленно берет все на себя, и с вами все будет хорошо. Но если вы начинаете анализировать это, говоря: «Со мной все будет хорошо только в том случае, если я буду иметь то-то и то-то, если все будет идти только таким-то и таким-то образом», то вы все портите. Помните, что конечное никогда не может постичь бесконечное. Так что если вы начинаете определять для себя, как будет лучше для вас, то вы делаете большую ошибку. Оставьте это в покое. Опять же, именно это подразумевается в Священном Писании, где говорится: «Отпусти и позволь Богу». Уберите себя с пути. Разрешите этим божественным схемам начать работать для вас. Вы сами есть ваш злейший враг из-за того, что вы держитесь за всевозможные мысли, предвзятые идеи, концепции, за всевозможные вещи, которые причинили вам боль в прошлом. Отпустите, сдайте себя, перестаньте себя жалеть. И это все, что я должен сказать. Не стесняйтесь, морочьте мне голову своими вопросами. Ученики смеются.
У меня есть вопрос. В воскресенье я немного говорил о... Поскольку реальность состоит из ничего, из никакой вещи, в так называемом состоянии сновидения, когда во время глубокого сна из ничего возникает сновидение, оттуда оно свидетельствуется и туда же возвращается. Я подозреваю, что это верно и для галлюцинаций. И в общем, вы согласились с этим. И потом я задал вам примерно такой вопрос. Мы пробуждаемся от глубокого сна в бодрствующее состояние, которое не более и не менее реальное, чем так называемое сновидение, в котором мы находились, или галлюцинация, которую мы, возможно, переживали. Когда я упомянул об этом, вы сделали какое-то замечание, но я не могу вспомнить, о чем оно было. Вы случайно не помните?
Нет.
Есть ли у вас какие-либо комментарии по поводу того, что я сказал?
То, что вы говорите, правильно.
Это хорошо, спасибо. Это все, что я хотел знать.
Состояние сновидения, состояние бодрствования, состояние галлюцинации – все это одно и то же. Вы галлюцинируете прямо сейчас. Вам лучше было бы обратиться к врачу. Ученики смеются.
Хорошо, но вы правы. И еще одно. Я хочу процитировать фрагмент из Писания, который я собираюсь интерпретировать, рискуя при этом вызвать гнев Бога и его присна. Мне интересно знать, правильна ли моя интерпретация. Если да, то мне было бы очень приятно. Если нет, то поправьте меня. Во всяком случае, апостол Павел в одном из своих писем сказал: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Он очень красноречив, и его мысли так прекрасны. Мне кажется, что все это означает следующее. В первой части он говорит, что если он чувствует, что он отделен от человека или от людей, к которым он обращается, то он отделяет себя от своего собственного творения. Другими словами, это отличие между говорящим и слушающим. А в другой части, где речь идет о его сверхвозможностях, видениях и тому подобном, он снова говорит о том, что без любви он отделен от его собственного творения. Любовь и творение – это одно. Без любви существует это разделение, хотя на самом деле это не так. Это все одно. Если мы примем эту идею интеллектуально, то у нас получится, что есть только одно. Я думаю, на этой стадии мы знаем, что происходит, и мы имеем дело со словами и понятиями. Так что я должен работать над этим. Но без любви он ничто, он отделен от творения. Вы не хотели бы это прокомментировать?
Первое, о чем бы я хотел спросить его, апостол Павел, что вы подразумеваете под любовью?
Любовь – это отсутствие разделения. Любовь – это противоположность разделения.
И это правда. Поэтому он имеет в виду вот что. Если он – бесконечное сознание, истинное «я», которое есть любовь, то он – Бог всей этой вселенной.
Как вы и говорили.
Точно. Но если у него нет этого чувства, этого понимания, этого осознания, то он ничто. Таким образом, слово «любовь» – это синоним истинного «я», абсолютной реальности или чистого осознавания.
Синоним Бога?
Бога. И это хорошая интерпретация.
Спасибо, сэр.
Роберт, сегодня я хочу поблагодарить вас за всю ту работу, которую вы проделали, чтобы помочь всем нам. Мы особенно ценим ваши усилия, направленные на то, чтобы помочь нам отпустить страх отпускания. Я понимаю то, что вы сказали, вы уже говорили об этом раньше, но я понимаю, что мне нужно было услышать это снова. Нерада научила меня отпускать слои страха, но когда мы подбираемся к этому ближе, возникают старые вопросы, на которые вы уже отвечали прежде. И похоже, что когда вы вновь возвращаетесь к ним, то страх снова стихает. И слышать вновь ваше уверенное утверждение просто замечательно. Кажется, будто вы знаете, что требуется всем нам. А может быть, это общие условия. Я очень ценю вашу чувствительность и сочувствие к нашей компании, которая подобна присмыкающимся на земле. Ученики смеются. Может быть, то, что я говорю, не относится к делу?
Нет, я понимаю, о чем вы говорите, и ценю то, что вы говорите.
Сегодня утром у меня было переживание, которое может помочь другим, в случае, если они не заметили я в своей собственной жизни. Сегодня утром я имел дело с профессионалом, от которого я очень зависел. И он пытался приказать мне сделать нечто, что моему уму казалось неправильным. Я не знал, стоило ли ему солгать, сказать «да, да, я сделаю это», или начать спорить с ним и испортить наши рабочие отношения на оставшиеся несколько часов. И меня испугало, какие эмоции мы вкладываем в процесс работы. Но каким-то образом что-то случилось, и мне удалось просто показать ему, что он со мной делает, рассказав ему похожую историю о человеке, который поступал аналогичным образом с другим человеком. И это помогло ему прочувствовать, что я ощущал, когда он неумолимо пытался навязать мне свою волю. И это как-то проняло его. И он смягчился, его агрессивность утихла. А я внутри себя почувствовал огромное облегчение, потому что я был верен себе и был вежлив с ним. Может быть, все остальные присутствующие в этой комнате уже обладают этим качеством, но не я. Уметь быть честным, вежливым, любящим, честным и откровенным в одно и то же время. У меня было огромное облегчение, и я сразу же заметил, что в течение нескольких часов я гораздо сильнее чувствовал свет и внутреннюю энергию. И я думаю, что это было со мной в течение дня, так что я сегодня был гораздо более восприимчив к вам, к энергии, которую вы дали нам сегодня. Так что ваша сегодняшняя речь подействовала на меня значительно сильнее, чем обычно, потому что сегодня я был более открыт. Я ценю честность, и мне кажется, что с помощью честных действий я могу обнаружить тех, кто лжет мне. И я думаю, что честность помогает стать восприимчивым к вашей энергии, которая представляется мне энергией целостности. Я думаю, я чувствую, будто сегодня в этой комнате есть один другой человек. Я думаю, что вы хорошо говорите от имени большинства из нас. Очень хорошо отмечено.
Это очень хорошо, Хорхе. Первая часть вашего вопроса или заявления. Тут я должен сказать насчет того, что до вас наконец дошло после того, как я все повторил. Это напоминает солнце и плод. Когда плод начинает расти, он нуждается в солнце. И чем больше солнца он получит, тем большим он вырастет, до тех пор, пока не созреет. Поэтому солнце должно каждый день всходить и делать одно и то же, изливать свет на этот плод. Если солнце перестанет светить на плод, то плод перестанет расти, а затем умрет. Таким образом, солнце должно продолжать светить день за днем. Получается, что я в некотором роде подобен солнцу, а вы плоду. Вы продолжаете сдаваться и слушать те же самые вещи, которые я иногда повторяю вам по нескольку раз. И вот однажды приходит день, когда вы созреваете и падаете с дерева. Так что, Хорхе, теперь в любой день вы можете упасть с дерева.
О, Роберт, несколько раз вы говорили о понятии «я есть то». Я в первый раз на самом деле начинаю чувствовать, что я есть то. Но затем снова приходит «я мысль». Поэтому я говорю, что лучше не играть в эти игры с собой и не думать, будто мы действительно верим, что «я есть то». Лучше всерьез избавляться от «я мысли». То, что мы делали сегодня, мы были как бы «я есть то» и избавлялись от «я мысли». «Я есть то» и избавлялись от «я мысли». «Я есть то». А если у вас есть какие-то мудрые слова по поводу этого состояния, то не стесняйтесь.
«Я есть то». Вот и все. У вас все очень хорошо, Хорхе. Джон, вы хотите что-то сказать?
Я прошу прощения за то, что прерываю, но...
Все нормально, говорите.
Ответ непонятен. О, Роберт, сегодня вы говорили об отпускании. Вот кое-что из моего личного опыта. У меня в жизни был такой момент, что я был очень близок к тому, чтобы уйти. И если бы я слушал врачей, если бы я верил своему уму, если бы я думал о том, как выглядит мое тело, то я бы ушел. Мне пришлось сознательно контролировать свой ум и наполнять его всеми теми словами истины, которые я смог собрать, теми, что опирались на слово «Бог». Это была буквально непрестанная молитва. И если бы я отпустил, то я бы совершенно точно ушел. И я бы ушел в боли и страхи, свойственных этому телу. Приняв же сознательный контроль над своим умом, я сумел выбраться из этого состояния. Так что я не могу отпустить. В это конкретное мгновение отпускание для меня было бы немыслимо.
Вы не знаете этого. Это то, что вы себе вообразили. То, что вы сделали, относилось к ментальному плану. И это было очень неплохо. Это помогло, потому что вы все еще с нами. Но если бы потом вы отпустили это, то вы бы и понятия не имели, что произошло бы.
Меня бы не было здесь.
Вы не знаете.
Но так как это, я следовал своему сердцу. Оно не остановилось. Не было никакого способа, чтобы я мог выжить.
Нет, наоборот. Вы и понятия не имеете. Возможно, если бы вы отпустили, то что-то вошло бы в вас. В вас вошло бы истинное «я», и вы были бы немедленно исцелены. Этого никто не знает. Но вы работали на ментальном плане, и это было необходимо, потому что вы это сделали. Помните, что все предопределено.
Но я видел много людей, которые отпустили или позволили происходить тому, что происходит, и они пошли этим путем через боль, через явную боль, страх и так далее. Так что, когда вы говорите, что бы ни произошло, в это трудно поверить.
Но они не отпустили, те люди, которых вы имеете в виду. Они не отпустили.
Они сдались, разве не так?
Они сдались, они вернулись к своим страхам. Как только вы отпускаете, то не остается страх. То, о чем я говорю, это любовь, полное блаженство. Вот о каком отпускании я говорю, не о страхе, не о том, чтобы сдаваться. Тут есть разница.
Они предполагали, что лучше остаться в теле?
И это также верно.
Ладно, возможно, это не обязательно верно, но я предполагаю, что если мы уходим, не осознавая своего ухода, то мы пребываем в иллюзии. Я имею в виду, что мы попадаем в завершенный процесс. То есть, если мы не пробудимся, прежде чем умереть, то мы умрем и пройдем через реинкарнацию. Таково мое убеждение.
Но вы говорите так, будто у вас есть что-то общее с этим. Это не имеет ничего общего с вами.
Но, Роберт, дело в том, что я не хочу ввязываться в философскую дискуссию. Я просто пытаюсь понять, что такое отпускание. Таким образом, если при отпускании наш ум не наполнен чем-то, скажем, любовью или страхом, то мы будем отпускать в мировой ум.
Вы правы, когда говорите это. Но я имею в виду человека, который работает над собой, а затем отпускает. Помните, в начале занятия я говорил о вещах, которые вы должны сделать, прежде чем отпустить. Когда вы дошли до точки, в которой вы отпускаете, и когда вы, наконец, отпускаете, тогда есть только истинное «я», есть только блаженство.
Получается, что на самом деле есть работа, которую нужно выполнить. Вы не можете просто сказать человеку, чтобы он отпустил.
Я говорю не о среднем человеке. Средний человек не знает, как отпускать. Поэтому вы правы. Он не отпустит, и он будет чувствовать страх. Он будет чувствовать себя одиноким. Он будет бояться всего. Так что я не сказал бы среднему человеку, чтобы тот отпустил. Я бы также никогда не сказал ему, чтобы он чем-то наполнил свой ум. Я бы позволил природе позаботиться обо всем. Внутри вас есть нечто, что говорит вам, что делать, и знает, что делать. И главная мысль заключается в том, чтобы доверять этому нечто, сдаться этому нечто. Тогда вы отпустите и будете пребывать в покое.
Я знаю, что в моей жизни есть другая ложь. Я чувствую, что если я просто расскажу о ней, то, возможно, я буду готов отпустить.
Хорошо.
Другая ложь в моей жизни. Когда мне исполнилось 50, я сказал своей матери, я сообщил ей о том, что больше не буду затруднять себя, рассказывая ей про свою личную жизнь и отношения с женщинами. Я просто сказал ей, что моя жена умерла и что я вдовец. Это делает жизнь проще. Мы не должны подробно все объяснять. Так что, думаю, сегодня вечером я сообщу, что был дважды женат и дважды разведен. И в промежутках между браками у меня было много неудачных опытов с женщинами. Я решил скрыть это, сказав: «Я вдовец». Я думаю, что в моем возрасте я могу таким образом выйти из положения. Зачем объяснять все, что я делал в свои 30-40 лет, даже если это были большие переживания? Это делает жизнь проще. Но я понимаю, что живу во лжи, если говорю это из стыда, из страха или из страха быть отвергнутым. Я думаю, что это началось от страха быть отвергнутым. О боже, этот парень был дважды женат. Совершенно очевидно, что он ни на что не годен. Я думаю, что это был страх быть отвергнутым, и это был позор, потому я был воспитан в традиции, которая не одобряет подобных вещей. Так что сегодня я в присутствии примерно 20 человек тренирую честность. Я хочу посмотреть, произойдет ли снова большой взрыв. Смех.
Спасибо, Хорхе. Я продолжу отвечать на ваш вопрос, Стив. Если бы вы достаточно читали Рамана Махарши, то вы бы знали, что его переживание случилось, когда ему было 16 лет. Он скрестил руки на груди и собрался умирать. Он полностью отпустил все и смотрел. Он смотрел, как его тело умирает. Но время его смерти еще не пришло, поэтому он вернулся как свидетель. И благодаря этому инциденту он прожил всю свою жизнь для нас. Так что это еще одно доказательство, что вы не обязательно умрете, если отпустите.
Но мы могли бы умереть, это тоже было бы нормально.
Конечно, это тоже нормально. Даже если вы заполните свой ум всевозможными истинами, вы все равно умрете.
Сколько ему тогда было лет?
16.
А сколько ему было лет, когда он умер?
Примерно 70.
Таким образом, все это учение зародилось после этого времени?
Да.
После 16?
В 16 лет.
Роберт, многие из святых и учителей, жизнеописания которых я читал, в своей жизни или перед смертью испытывали страшную боль или огромное страдание. Вы не могли бы это прокомментировать? Описать это как-то так, чтобы я смог понять?
Конечно, мы это наблюдаем, и мы это видим. Тем не менее, если бы вы спросили Рамакришну или Рамана Махарши, страдали ли они, то они бы ответили, что нет. Никто из них не страдал, потому что они не были телом. Тем не менее, их тело кажется нам реальным. Но нет никакого тела. Это все часть относительного мира. Оно кажется реальным, но это не так. Поэтому, когда мы наблюдаем это, мы должны спросить себя, кто видит это? Кто чувствует это? И вы поймете, что это эго. Оно получает переживание, в котором видит, будто кто-то умирает. Но в реальности нет ни страдания, ни смерти.
Когда Нисаргадатта Махарадж умирал от рака, или его тело умирало от рака, его спросили, страдает ли он. И он ответил: «Есть большая боль». Не было никого, кто бы страдал, но было очень больно.
Да, он чувствовал боль.
Он не... Его точный ответ был таков: «Было очень больно».
Но ему не было больно?
Нет, но боль была.
Да, это нечто, на что тяжко смотреть. И это трудно понять. То, что там есть боль. Но там нет отождествления с телом.
Он абсолютно не чувствовал боль? Он был свидетелем боли?
Да.
Полностью свободным от нее? Он чувствовал боль, он просто... Нет, он не чувствовал ее, не было никого, чтобы чувствовать боль.
Никого не осталось, чтобы чувствовать боль.
Простите,
никого не осталось, чтобы чувствовать боль. Была только боль.
Да, я понимаю, но до меня это не доходит.
Так это и есть предсмертное переживание, или переживание потери любимого человека при условии непривязанности, или переживание потери тоже при условии непривязанности.
Это больше, чем непривязанность. Такие люди полностью превзошли переживание тела. Таким образом, для них нет ни тела, ни страдания. Тем не менее, кажется, что существует боль. Но это не их боль. Она безлична.
Например, у святого Франциска, когда ему было чуть больше 20 лет, еще до того, как он понял мир, было очень длительное заболевание. Оно было очень тяжелым. Это изменило остальную часть его жизни, потому что его жизнь должна была быть отнята, но этого не случилось. И он почувствовал солнце, он восстановил свое зрение и отказался от мира. Дала ли ему такого рода перспектива близкой потери жизни углубленное понимание того, что жизнь нереальна, что она не принадлежит нам и что мы свободны отпустить?
Именно. Это было похоже на то, что испытал Рамана Махарши. Но он не страдал. Он просто думал, что умирает. И он сказал себе: «Так вот что происходит, когда ты умираешь». Но он не умер. Он просто умер для своего тела. То же самое касается и святого Франциска, и всех остальных. Нет никакого отличия. Это всегда одно и то же.
Какой совет вы бы дали страдающим от страшной боли больным раком? Просто несколько слов, чтобы попытаться помочь им.
Это зависит от многого. Это зависит от человека. Я бы испытывал к ним большое сострадание, большую любовь. Я бы просто был там. И вообще не давал бы никаких советов. Достаточно просто быть там и держать человека за руку. Можно вообще не обмениваться словами. Роберт поворачивается к Мэри. «Вы не почитаете нам джняни?»
«Да»,
— Мэри читает джняни. «Спасибо, Мэри. У нас есть прекрасный просад, который мы сейчас едим. Не стесняйтесь, получайте удовольствие». Открывает и раздает просад. «У нас есть фрукты. Не забывайте любить себя, молиться себе, поклоняться себе, потому что...» «И почему же?»
«Ваши слова всегда во мне», — смех.
«Бог пребывает в вас, как вы. Мир вам».